Я вас категорически приветствую.
Баир.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня за повод?
Рад видеть вас в добром здравии.
Спасибо.
Повод, на самом деле, повод не очень, потому что тут в сеть слили фильм «Блокадный дневник», который должны были показать на День Победы. Теперь его планируют показать на 27 января 2021 года. То есть, это вообще один из наших трех ленинградских дней Победы. То есть, напомню, у нас есть общенациональный 9 мая, да, но в Ленинграде еще есть два очень важных дня для города. Это 18 января, день прорыва блокады, и 27 января, день полного снятия блокады или полного освобождения города от вражеской блокады. Вот. И, собственно, на фильм, судя по той информации, которая есть в интернете, выделено 65 миллионов рублей. Из них 5 только возвратные.
Угу.
Вот. Но... Да, и вот
казенных если... денег.
Да, казенных денег, да, но фонд кино, как всегда.
Ага.
Значит, в интервью российской газете это создание, это творение было названо новым «Иди и смотри». Ну, наверное, все помнят фильм «Иди и смотри» по поводу нацистского геноцида в Белоруссии. Абсолютно ужасный по своему воздействию эмоциональному, особенно на молодых людей. Но фильм никоим образом не
устаревший. Я бы сказал, жуткий.
Жуткий, да, абсолютно жуткий. Да. Вот. И режиссер заявляет первое, что мы воссоздали образ города, как он выглядел в первую блокадную зиму. Мы взяли кучу дневников, там воспоминаний, т.т. и так далее. И, собственно, все, что вот вы здесь видите в фильме, оно есть в дневниках. И за основу взяли повесть «Дневные звезды». Категорически рекомендую прочесть. Но, опять же, нужно сказать, что творчество Ольги Бергольц, оно очень многогранное. То есть, она писала и стихи, писала прозу, еще вела свой дневник личный. Вот он здесь у нас перед вами. И, на самом деле, вот создатели, они ничего не взяли из личного дневника Ольги Бергольц. Они взяли за основу «Дневные звезды». И у них получилось... роуд-муви, который я бы снял на iPhone просто. Вот. Потому что получился полный бред. И получилось именно вот как в трейлере, который уже вывесили в интернете, что все живые люди показаны полными уродами.
Трейлер все могут посмотреть, линк под роликом, да, поглядите. Да,
да, то есть, получился какой-то дешевый трэшовый триллер, где ленинградцы показаны вот в стилистике «Ходячих мертвецов»,
да, да,
и
да,
всех остальных зомби-фильмов. То есть, собственно, здесь вот как раз даже в интервью этом, в российской газете интервьюер спрашивает, а как у вас так получилось, что ничего человеческого нет? Ну вот, очевидно, такая была задача у режиссера – показать вообще все отрицательное, что только было в блокадном Ленинграде. Это заставило меня перечитать «Дневные звезды», посмотреть, откуда что взято. Часть вещей я не нашел, честно скажу, ни в «Дневных звездах», ни где-то еще. Но это уже, наверное, в каких-то других дневниках, которые я не обнаружил. Поэтому, если кто-то из зрителей вот что-то видел из того, что показано в фильме, то, пожалуйста, сообщите, да, откуда это взято, потому что я, вот, честно говоря, вообще не понял, где это нарыто.
А такой вопрос, он что-нибудь еще до этого снимал, этот режиссер?
По-моему, что снимал, но что-то такое. Вот. Действительно, за основу взята повесть «Дневные звезды» Ольги Бергольц.
Угу.
Но, собственно, сразу вот как начинается фильм, начинается полная...
А книга-то про что? Что взято из книги вообще?
Значит, «Дневные звезды» – это рассказ.
Извините, да-да-да. Чисто на всякий случай. Мы в этом городе выросли и неплохо, да, знаем, кто такая Ольга Бергольц, что она писала, про что писала и прочее, и прочее. Дневник я не читал, но с творчеством, как и все ленинградцы, предельно близко знаком. Что же оттуда взяли? Про что кино-то?
Ну, кино, оно просто, как она идет из точки А в точку Б по городу, заваленному снегом и трупами. И по пути видит какие-то ужасные картины. Но, опять же, все снято настолько трешово, что вот не страшно. На самом деле, если вот вы хотите увидеть ужас блокады, то вам к советскому фильму, замечательному, с Олегом Далем «Мы смерти смотрели в лицо». То есть, там город трупов нет. Там буквально погибшие люди показываются 1-2 раза, всего лишь мельком. Но вот в диалоге и сами сцены выстроены так, что ты понимаешь, что в городе творится ужас. Вот. И Даль, он сам говорит в фильме, что я слышал, что в Ленинграде тяжело и страшно, но здесь просто ужасно. Да? То есть, я не понимал, насколько здесь все тяжело. Давайте вспомним именно вот историческую канву. 8 сентября 1941 года замыкается блокадное кольцо и прерывается сухопутное сообщение города с большой землей. Постепенно... Да, и осень, вот сентябрь, октябрь, ноябрь 1941 года – это интенсивные и артобстрелы, и авианалеты на город. То есть, город терпит много разрушений, пожаров и так далее, и так далее. С ноября 1941 года немцы прекращают авианалеты и переходят к методическим обстрелам города тяжелой артиллерии. Постепенно, по мере того, как блокада идет вперед, город исчерпывает запасы продовольствия, запасы топлива. И, собственно, вот начинается самая тяжелая первая блокадная зима, в которой оказывается и Ольга Бергольц со своим мужем Николаем, и там же оказывается ее отец. Ее муж погибает от голода и болезней 25 января 1942 года. Ольга остается одна. И вот она, когда ее муж умирает, она идет за моральной поддержкой к своему отцу. Ее отец Федор Бергольц работает.
Откуда, куда идет?
Ну вот здесь все написано, что она идет из здания радиокомитета, то есть это наш дом радио на Манежной площади нынешней, да, то есть самый центр. А идет она на завод имени Тельмана, то есть она идет далеко-далеко вот туда вот по Невскому, потом по Староневскому, потом по проспекту Обуховской обороны, то есть ей идти долго. И собственно по книге понятно, что она просто идет увидеть своего единственного вот родного человека, потому что бабушка у него умерла. И, кстати, здесь вот потрясающе описана сцена смерти бабушки осенью 1941 года. К счастью, она не вошла в фильм, потому что тоже испохабили бы. Она там 2 дня общается с отцом и возвращается обратно в центр города с мыслями о том, что нужно жить и работать, и что я на радио ленинградском сделаю хорошую передачу к Дню Красной Армии, к 23 февраля. То есть, по книге Ольга Бергольц, она работает в радиокомитете, работает на Ленинградском радио, что на самом деле было. Да? Да. То есть, здесь повесть достаточно автобиографичная. У нее умирает муж, ее отец в это время уже пожилой человек, изо всех сил работает на заводе имени Тельмана. В книге четко описано, что он там делает стационар для рабочих, да, то есть напомню, что стационары были созданы для того, чтобы обеспечивать усиленным питанием самых вот обессилевших от голода людей и кого-то спасать.
Мы что-то не делали.
Да, был большой разбор по поводу того, что такое стационары. Это все было приурочено к выходу предыдущей киноподелки по поводу блокады Ленинграда «Праздник», да, угу. там все вот писали в рекламе фильма, что стационары это только для элиты. Вот, но стационары, извините, были созданы вообще на каждом заводе и каждом предприятии. Да? То есть, там был стационар в гостинице «Астория» для деятелей культуры, был стационар в Доме науки, там их было по городу огромное количество, и это действительно позволяло кого-то спасти. Но, к сожалению, опять же, многих спасти и не удалось. То есть, ее отец работает на заводе, спасает жизни, вот, трудится изо всех сил. Он выхаживает, ну, то есть, она там отдыхает в тепле немного, 2 дня, и уходит обратно в город именно с мыслью о том, что нужно жить дальше, нужно продолжать бороться, потому что, конечно, сама голодала, и, конечно, вот у нее в ее личном дневнике там проскальзывает отчаяние уже, что я вообще сама уже не хочу жить, я хочу умереть, вот, и на самом деле... И в книге, и в фильме это тоже есть, что она приходит к отцу и говорит, что папа, наверное, я уже и не живу, я уже что-то совсем дошла. Вот. А он ей отвечает, что если бы ты совсем дошла, то ты бы не попёрлась ко мне через весь город вообще-то. Вот. И на самом деле вот в этой повести «Дневные звезды» есть очень большое количество сцен, где люди друг другу постоянно помогают и относятся друг к другу по-человечески. И для того, чтобы вот действительно понимать жизнь Ольги Бергольц вот в эту зиму, конечно, нужно читать и «Дневные звезды», и ее личный дневник. Личный дневник, на самом деле, полон всяких интимных подробностей. И, собственно, вот опять же у нас сейчас часто говорят, что он там антисоветский, и там то есть пятое-десятое, что его не публиковали в советское время именно поэтому. На самом деле, если бы дневник Ольги Бергольц лично публиковали в советское время, то я просто опасаюсь, что ее бы запинали ногами на Невском прям сразу блокадники, потому что там описывается много чего слишком личного. В то же самое время, когда у Ольги Бергольц уже при смерти находился ее муж Николай, у нее уже был любовник, вот, который был военным корреспондентом, поэтому у него были ресурсы продовольственные, и, собственно, он ее выходил потом. Вот, и в личном дневнике там прям метание между двумя мужчинами. То есть она не очень, то есть она любит Николая, и он умирает. То есть он умирает очень долго и мучительно в больнице. И, собственно, вот в ее личном дневнике там просто ужасные сцены, причем очень кинематографичные, которые, к счастью, не вошли в фильм, потому что это, они бы там опять показали какие-нибудь зомби или еще что-то. Да, то есть она навещает его в больнице, и она видит, как он угасает. Вот. А потом, 25 января, ей звонят из больницы и говорят, что ваш муж скончался. И она, соответственно, пишет в своем дневнике, что пусть его похоронят вот там где-нибудь рядом с больницей, пусть его похоронят как солдата там, и так далее, и так далее. Вот. То есть, какие-то выпады против советской власти у нее очень маленькие и фрагментарные в этом дневнике. Первое. Ее отец Федор Бергольц. По-моему, отчество у него было Христофорович. То есть, это явно этнический немец. Вот, там был бы он Федор Иванович Бергольц, он бы еще, может быть, сумел как-то там сказать, что это, я не немец, я русский на самом деле. Вот, а тут в начале февраля просто приходит разнарядка от НКВД, что всех этнических немцев и всех этнических финнов вообще убрать из прифронтовой зоны, отправить куда-то там далеко, потому что воюем-то как раз с немцами и с финнами, поэтому они как бы неблагонадежные. Хотя ее отец военный хирург и врач, он и Первую мировую прошел, и гражданскую прошел, воюя на стороне красных. То есть, даже не воюя, он был хирургом в санитарном поезде, который назывался «Красные орлы». Вот. И самое интересное, что здесь вот как раз в книге очень хорошо описано, что он как раз хотел пойти в ополчение, будучи уже самым пожилым человеком. И это описано в книге так. Папа фыркнул круглыми ноздрями и зашевелил бровями, что означало высшую степень огорчения или досады. Да, таких девчонок, как ты, берут в армию, а мне отказали. В чем? Я в народное ополчение просился, помолчав, сказал он таким жалобным, виноватым мальчишеским голосом, что вздыбленное мое сердце и то замерло. Я поняла, что мой папа, участник двух войн, завидует мне. Ты просто ненормальный, сказала ему как можно суше. У тебя же возраст, сердце, куда же тебе в ополчение? Вот-вот, сварливо подтвердил он. Твои товарищи мне так и сказали. Доктор, ваше дело отбирать в армии в ополчение и только. А я бы хотел сам в народное ополчение. Я военно-полевой хирург. Что, я был бы лишним, а твои товарищи бюрократы? Да-да. Вот, то есть, на самом деле, ее отец, он старшее поколение. То есть, он такое дореволюционное, конечно, да, если он на гражданской войне уже был хирургом. А Ольга Бергольц, она же наоборот, она вот именно вот молодой человек, который вообще всей душой хотела поддержать революцию, строительство нового общества, и вот ее отец всегда говорил, что твои товарищи, там, бюрократы или твои товарищи, то все. То есть он человек всецело преданный советской власти, но этнический немец, и его из Ленинграда отправляют по дороге жизни куда-то там под Красноярск, то есть в ссылку. И по этому поводу, конечно, в личном дневнике у Бергольц там истерика на целую страницу женская. Опять же, никоим образом ее не осуждаю. Вот она пишет, это февраль 42-го года, да, то есть вообще-то там на улице люди там тысячами падают замертво, а его отправляют из города, и она такая, вот эти НКВДшники, что привязались, он же там, лояльный, преданный советской власти человек, он на гражданской за наших воевал, там, и то, и сё. Вот, и это НКВДшники специально тут начинают суетиться, потому что скоро прорвут блокаду. И нужно будет показать, что они что-то делают, чтобы им тоже дали ордена. Вот. Откуда она взяла, что в феврале 42-го года прорвут блокаду, абсолютно непонятно, потому что как-то никаких подвижек на фронте нет. Но это нам, наверное, показывает, что город вообще полнился слухами. Да? То есть, слухи постоянно ходили и без Фейсбука и Твиттера. Вот. То есть, соцсети они были и тогда, только они были не на экране компьютера, они были в реальной жизни. Вот. То есть, да, и то, что ее отца высылают, тоже, кстати, в фильм не попало. То есть, фильм, он абсолютно вот, прямой, как палка. То есть, она идет из точки А в точку Б, и на этом фильм заканчивается. Но сейчас его разберем подробно. Ну и, конечно, еще высказывание ее против... У нее высказывание не против советской власти абсолютно. То есть, она лояльна, она вообще всем сердцем вообще за советскую власть. Но там у нее же есть свои передачи на радио, и, соответственно, там есть цензоры, чиновники, да, из Смольного, и они там что-то ей зарубили какую-то передачу, что-то там ей не дают. Ну и, конечно, там тоже сразу начинается, что они там тупые, ничего не понимают в литературе, и поэтому вообще все они уроды, потому что зарезали мне передачу. То есть там тоже такая вот истерика, но это опять же, как сейчас многие такое постят в Фейсбуке, да, то есть. А потом, когда война продвигается дальше, она же искренне радуется, что наши разбили немцев под Москвой, что наши побеждают в Сталинградской битве, что наши взяли Харьков. Она как бы не радуется тому, что, например, немцы взяли Севастополь, она наоборот говорит, что, блин, мы в следующий, наверное, и нам вообще здесь не выжить. То есть, видите, была оборона Одессы, Одесса пала, была оборона Киева, Киев пал. Вот оборона Севастополя, все, теперь немцы Севастополь взяли, и, наверное, мы следующие, и нам не выжить. То есть, она не то, что она там пишет, ой, как хорошо, сейчас немцы придут, и так далее. Да, да. Там вообще нет ни слова про это, что немцы – это свои, да, то есть, хотя у него фамилия Бергольц вообще-то немецкая. Вот. То есть, назвать этот дневник антисоветским – это просто вранье. Это полное вранье, и не публиковали его в советское время именно из-за того, что это интимный женский дневник, где описано много разных интересных бытовых, но также и личных подробностей. И вот когда там начинает описывать, что к весне 42-го года она там отъелась, во-первых, да, то что она пишет, что я снова хорошо выгляжу, там, и в нижнем белье хорошо выгляжу, и вообще там и любовник там говорит, что я хорошо выгляжу, и там все это описывается, да, что... Что-то, извините, еще, блин, блокада идет и война, да, а тут у нее такие прям, что у них все хорошо. Там белые ночи, там... Ну, опять же, вот почитайте дневник.
Там... Я бы так сказал, ты знаешь, что, в общем-то, у человека есть, по всей видимости, дело всей жизни. Дело всей жизни поэтессы – это стихи, и, в частности, проза. И то, что она, так сказать, воплощая все свои мысли, чаяния и прочее, писала в стихах и в прозе – вот это главное в жизни у человека. А то, что у тебя личный дневник, в котором ты... кого-то там любишь, и еще очень мало чего в жизни бывает. На мой взгляд, это вообще, по большому счету, никого не касается.
Ну, мы все люди, да.
Да.
Единственное, что, ну, наверное, это... Да, причем она же молодая женщина, где-то 30 лет. То есть, вообще... И вот в такой ситуации она попадает в блокаду, где она там у нее умирает муж. Причем, опять же, долго и мучительно. Она сама там чуть от голода не умирает. И вот действительно у нее там вот первая блокадная зима, там это отчаяние, конечно. Оно пробивается, да, что лучше бы уже быстрее умереть. И вообще там не могу, как бы вообще ужас творится. Вот. Но тем не менее, вот она находит в себе силы жить дальше, приходит в себя, берет себя в руки. И пишет стихи, которые очень помогают людям.
Да.
Ее выступление на радио очень поддерживают. Кстати, в дневнике это тоже есть ее. Там, что к ней подходит какая-то старушка, говорит: слушайте, спасибо большое, что вот вы там читаете стихи на радио. Они очень поддерживают, что мы понимаем, что мы все-таки победим. Вот. И всего этого в фильме, разумеется, нет.
Что же там есть?
Фильм начинается с того, что мы видим белый снег, на который мочится немец. Немецкий артиллерист, и своей мочой он выводит на снегу свастику. Это показывается где-то 2 минуты. Зачем? Почему? Что? Как? Я, честно говоря, не понял. При том, что показана немецкая батарея 150-мм пушек, которая стоит в чистом поле, то есть не замаскированная. Не окопанные,
угу.
Просто стоят в чистом поле, и, короче, вся батарея, так, там даже не батарея, там, по-моему, дивизион, то есть там пушек дофига стоит, там 12 штук. Все такие стоят и ждут, пока он помочится.
Угу.
И потом только говорят: Ганс, ты что там вообще, нам пора по Ленинграду стрелять, иди сюда. Он приходит к орудию. На улице февраль 42-го года, то есть вообще-то стоят дичайшие морозы, немцы в шинелях, в пилотках, то есть там офицер вообще в этом, в... Офицер вообще в фуражке. Он там должен сдохнуть уже через 10 минут, еще учитывая нашу влажность под городом, да, ну, вообще на северо-западе. Вот, и они там стоят такие, тут появляется девица. Молодая блондинка накрашенная, у меня падает сердце, потому что думаю, сейчас нам покажут, как несчастные советские девушки из Гатчины были вынуждены сожительствовать с немцами для того, чтобы они их подкармливали, чтобы они не умерли с голода. Но нет, наверное, нам это покажут в следующем фильме от фонда кино. Вот. Это, оказывается, немецкая актриса, вот, которая приехала на фронт с каким-то фронтовым кабаре развлекать немцев. И там на 5 минут диалог, с кем она спит из офицеров. Там этот молодой офицер там говорит, ну, что там, с полковником ты это поспала? Он такой, да, да, поспала. Он такой, ну, блин. Она такая, не ревнуй, там все хорошо, ты тоже классный. И вся батарея стоит и смотрит на это, такие, о, типа, прикольно.
Я осмелюсь заметить, извини, перебил.
Это воинская часть.
Да, автор снимает про себя. То есть, это, да, видимо, тот, кто писал сценарий, он про себя пишет. На минуточку, для немецких нацистов свастика была государственным символом, в общем-то. Ну... И нассать на снегу свастику в присутствии подчиненных, например.
Не, ну это, кстати, был солдат простой. То есть, как бы он забил вообще на немецкую дисциплину, он
просто ушел. В присутствии командования, да, да, там вообще это видно. Да. Я помню, как-то я в карауле стоял и отправил бойца в столовую чаю принести горячего. А солдат шел и из чайника налил струи по снегу. Меня за это так вздрючили, как начальника караула. Ты сам там нассал, или это солдаты твои так себя ведут? Ну, попробуй объясни, что это был чай. А да, тут, то есть... тут свастики, значит, да? Государственные символы, повторюсь.
Вот, но, как вы говорите, тугая струя,
да,
ударила, да, с первых минут. Прямо ударяет. Но суть в том, что наконец молодой немецкий офицер и эта девица выяснили, кто с кем спит. Вся батарея стоит и улыбится. 5 минут.
Угу.
Вот. И потом они такие, а, да, кстати, нам же пора Ленинград обстреливать. И такие, ну, вот такой типичный стереотип, мне кажется, насчет советского кино пошел. Но у нас в современном кино он стал просто каким-то везде. И они такие, ну что, сегодня Моцарта поставим? И такие, да, сегодня ставим Моцарта. Они включают радиоустановку, там играет как классическая музыка Моцарта. И этот немецкий это молодой офицер говорит этой актриске, что а ты хочешь бахнуть по Ленинграду? Ну, а там 2 минуты ломается, все опять лыбятся. Короче, наконец она такая, ну ладно, я бахну по Ленинграду. Вот они наконец производят выстрел, то есть залп дают по Ленинграду. И она такая, ой, что, серьезно, я выстрелил по городу? Он такой, да, ты выстрелил по городу. Короче, потом показывается сам Ленинград, который они якобы воссоздали методами компьютерной графики. Ну, наверное, все, кто даже не особо интересуется военной историей битвы за Ленинград, наверное, знают, что немецкие батареи стояли на юго-западе. То есть, на юго-западе от города. То есть, это Стрельно, Петергоф, Дудергоф. И захватив Стрельну и Петергоф, немцы имели прекрасный вид на город. В частности...
Я там живу. Как раз там и стояли, да, на возвышенности.
То есть, вот в Стрельне до войны была построена сталинская пятиэтажка жилая. И вот с 5-го этажа, с чердака этой пятиэтажки, весь город был как на ладони. В музее обороны Ленинграда, в особняке Меньшикова, есть прям панорама, зарисованная немцами. Есть куча фотографий, которые они делали оттуда. Вот на этом виде, что они показывают, нет ни Исаакиевского собора, ни Петропавловской крепости, ни Никольского собора. Нет труб заводов, нету Финского залива слева, который оттуда вообще-то виден был им. То есть, нам показывают просто какую-то кучу домов одинаковых, нарисованных, очевидно, в пейнте. Вот. И над ними начинает подниматься дым. И после чего действие переносится в блокадный город. Ну, зачем эта сцена вообще в самом начале, я абсолютно не понял. То есть, если ее убрать, то ничего не поменяется. Да? То есть, ну, все знают, что немцы город обстреливают. Причем обстреливают каждый день. Все знают, сколько там выпускается снарядов. Но, тем не менее, не знаю, зачем это вступление, зачем этот разговор на 5 минут, кто с кем спит на немецких позициях. Андрей Зайцев, режиссер, говорит, что вот мы нашли такое вот упоминание в немецких дневниках, что к одному из немецких офицеров приехала невеста, и он в качестве подарка дал ей возможность выстрелить по Ленинграду. Но у вас тут не невеста показана, у вас показана какая-то, извините, фронтовая шлюха, блин, которая приехала на фронт там развлекать господ офицеров всеми возможными способами, доступными молодой женской особе. Зачем? Почему? Город нарисован отвратительно, он вообще не узнается, просто какое-то скопище зданий. Вот, но переносится все в центр осажденного Ленинграда. И нам показывают Ольгу, которая спит у себя в комнате в темноте. И начинается, вот начинаются флешбеки у нее. Вставки о там, счастливой довоенной жизни, которые в цвете, которые летом, которые солнечные. А сам фильм, как вы видели по трейлеру, весь снят в черно-белом. Вот, ну, не знаю, зачем так. Потому что на самом деле очень интересно, что у Бергольц вот этой же самой повести «Дневные звезды» прям есть такое очень интересное упоминание. Вместо противогазов люди носили на лицах шерстяные маски и полумаски всех цветов. Да, интересно, да, мы тоже сейчас их носим. Ну, уже не носим, правда, но тем не менее. У кого какая? Или вязаная, гарусная, или суконная тряпка нашлась. Красные, черные, зеленые, синие маски с узкими щелочками для глаз шли мне навстречу. Да, то есть интересно, да, что тоже защищая лицо от мороза, ленинградцы надевали маски. То есть здесь вот как раз вот это, наверное, если у нас есть город, который там весь бело-серый, там заснеженный и так далее, вот эти яркие маски, ну они бы, кстати, наверное, интересно смотрелись вот таким контрастом именно вот зрительно на экране, да. Но все сделано в черно-белом.
Ну да. Черно-белое это с одной стороны, это знаешь, это как, я не знаю, художественный фильм «Офицеры». В бой идут одни старики, щит и меч. Это в моем понимании. А зори здесь тихие. Это художественный прием, который тебя как бы показывает, что это было давно, и это практически документалистика на тебя так действует. Ну, у нас же теперь есть гении этого художественного творчества, которые в бой идут одни старики, офицеры. 17 мгновений, они их раскрасили. Это примерно такой же образчик интеллекта и художественного вкуса.
Дальше. Значит, у нее идет счастливый флешбэк. Она в детстве с папой гуляет в парке, папа ей покупает мороженое, и продавщица, куря папиросу, ей говорит «но пасаран». Но пасаран – это у нас испанская гражданская война, да, 36-й год. В фильме этой девочке там лет 7. Вот, то есть получается, что если вот мы берем именно по логике, то в 42-м году ей, извините, 12 лет. Ну, максимум 12 лет, не больше. Да? А тут она уже замужем, извините, да. И у нее муж уже есть, и ну, просто не вяжется абсолютно. То есть она вот в этом флешбеке должна быть подростком.
Если... Говорит так?
Да, она вот так говорит, но пасаран, да. То есть она это нам показывает, что действие происходит в 36-м году, потому что именно тогда была произнесена эта фраза. И, собственно, она тогда и стала символом.
Да, кто не в курсе, но пасаран – это они не пройдут. И сжатый кулак, который одновременно был и но пасаран, и ротфронт, то есть Красный фронт, а теперь какая-то либеральная мразь на всех своих листовках рисует от ТАСС.
Вот. Но, тем не менее, вот она просыпается, и начинается закадровый голос, который нас сопровождает все время. Причем, опять же, несмотря на то, что Ольга – женщина, закадровый голос мужской. То есть он читает, как бы, то есть он читает от ее лица, но это мужчина.
Книгу читает или что?
Не, он читает ее реплики. То есть в том-то и дело, что как бы от книги очень много отхождений. То есть в фильме все положительное просто выкинуто, сцены обрезаны. Вот именно сцены из книги. Ну и начинается рассказ о том, что у меня умер муж, что все плохо, короче, я сейчас умру. И мне нужно пойти к папе, чтобы попросить прощения. За что? Зачем? Что она такого плохого сделала ему? То есть, зачем как бы просить прощения и для этого тащиться через весь город, умирая? Где она живет, непонятно. Абсолютно абстрактно. Хотя здесь в книге четко показано, что она жила на Рубинштейна, во-первых. Во-вторых, она уходит в... Она идет в дом радиокомитета. Из дома радиокомитета она уходит, на что четко есть указание в тексте.
Там табличка на доме висит.
Где... Да, на доме, где она жила, висит табличка. И на радиокомитете у нас тоже висит табличка, которую сейчас не видно, потому что дом радио сейчас на ремонте у нас. Отправляясь за Невскую, я снарядилась обстоятельно. Товарищи по радиокомитету, где я давно уже жила на казарменном положении, снабдили меня каждый чем мог. Мне налили в появившуюся откуда-то бутылочку с делениями, и в таких бутылочках дают в консультациях детям искусственника молоко, жидкого, чуть сладкого чая. Кто-то подарил две папироски, я взяла целый хлебный паёк. Это было в наше время уже целых 250 граммов хлеба. Да, то есть, уже заработала более-менее дорога жизни. Ну, прибавили паёк, но для ленинградцев это все равно уже как-то... Ну, к сожалению, для многих это слишком поздно. То есть, люди уже находятся, собственно, при смерти. Я решила есть понемножку и ни за что не съедать весь хлеб сразу. Хотя думала только о том, что в противогазе моем лежит хлеб. Целых 250 граммов с довесочками. Вот, то есть... Здесь показано, что, во-первых, она в радиокомитете у себя живет там прямо. Второе, что ее товарищи ей помогают. То есть, они понимают, что она только что потеряла мужа, что она идет к отцу, как единственному оставшемуся родному человеку. Ну, любовник, очевидно, все-таки еще не в счет пока что, хотя она потом с ним жила. Но у нее вот в личном дневнике она именно что... Николай – это именно мой муж, а Артём – он любовник. Да? То есть, я не могу с ним жить как с мужем, потому что он, ну, он классный, но нет, он не муж. У нас нет с ним такой вот духовной близости, которая была с мужем там и так далее. Вот, то есть здесь показано, что ей люди помогают, ее коллеги. Mm-hmm. Они понимают, что ей идти, ну, километров 10 по городу.
Близко, да.
То есть это реально далеко, и сейчас-то вообще-то это далеко. А тогда вот человеку, который очень сильно ослаблен голодом, это же вообще ужас, да? Ей помогают. В фильме этого нет, она всю эту противогазную сумку собирает у себя в своей комнате, то есть откуда она это все взяла, короче, он там идет рассказ об этом, что я собрала с собой, там две папиросы, там т.т. все это идет за кадровым голосом.
Угу.
Вот. Затем она выходит из комнаты и в лицо ей бьет ослепительный дневной свет, потому что соседняя комната с выбитыми окнами, она вся заснеженная. То есть, про светомаскировку уже мы забыли, да, что вообще-то все окна должны быть заснежены. Ну, во-первых, они должны быть завешены одеялами, это раз. Второе, у нее дверь из ее комнаты, где она живет в темноте у буржуйки, и между соседней комнатой там внутренняя дверь, она не теплая. То есть, если вы хотите, наверное, сохранить тепло в одной комнате, то, наверное, имеет смысл забить окна фанерами,
да,
в соседней комнате для того, чтобы соседняя комната выстужалась, но не так сильно. Да? То есть, просто у вас появляется еще один уровень теплоизоляции. Да? Но это же элементарная вещь, но как бы пофиг. Потому что это художественно. Да, там нужно показать контраст, что на улице там светло и все белое в снегу, а она живет там в темноте, как в пещере своей. Тут же стоит кровать. Решетчатая советская, безо всего, просто кровать, и на ней лежит труп ее мужа Николая, что тоже является явным отступлением от текста. То есть, у нее и в дневнике, и здесь написано, что ее муж Николай умер в больнице. Но нужно было показать, что вот она хочет каким-то образом, то есть, ей нужно его похоронить как-то, прежде чем отправиться к отцу. Ну, и опять же, во-первых, здесь сказано, что она живет в радиокомитете, во-вторых, мы знаем, что она жила в доме на улице Рубинштейна, где жили такие же писатели, артисты, то есть, ну, дом для творческой интеллигенции, да, там слеза социализма и все такое. А здесь она живет вообще непонятно где, это не показано, и соседкой у нее, конечно, живет некультурная и злая работница из деревни.
Быдло.
Да, живет именно быдло, и там идет закадровый голос, что эта там соседка, она была не из образованных людей, поэтому она решила свою самую младшую дочку грудную не кормить. Вот, что у нее трое детей, там сын, дочка, есть грудная дочка, и вот эта грудная дочка, короче, пусть она умрет для того, чтобы сохранить вот этих двоих. И, разумеется, все время там идет этот детский плач. Хотя, опять же, в книге она вообще-то выходит из радиокомитета, где живет на казарменном положении, ей помогают. Ну, а здесь она заходит к этой соседке и говорит, пожалуйста, помоги мне похоронить мужа. Ты, типа, на ногах еще стоишь, вот я тебе там хлеба немного дам, пошли, короче, мужа хоронить. То есть, ну, надо его сдать в морг, просто перетащить туда. В книге этого нет вообще. То есть, они здесь взяли какой-то чужой дневник, очевидно, и приплели сюда. Значит, эта соседка очень грубо говорит своему сыну, ты дверь никому не открывай, блядь, потому что я так сказала, и никуда не выходите, потому что на Лиговском из вас котлеты сделают. И не смей отнимать у своей сестры хлеб, и просто его бьет. Ну, он, разумеется, там плачет: «Мама, мама, я не буду отнимать». Короче, сцена отвратительная. Вот, и все это время плачет грудная дочь. Значит, эта соседка берет санки, причем там санки сдвоенные получаются, такие длинные. Они вместе кладут тело Николая, которое завернуто, очевидно, в стрейч-пленку, потому что она как египетская мумия выглядит, да, то есть не в одеяло там, угу, как угу. Вот на фотографиях ленинградских, да. Короче, грузят на эти санки, вытаскивают это все из двери квартиры. Вот, они запирают дверь, по ступенькам в парадной ползет бабушка с бидоном. Разумеется, они ей не помогают, просто смотрят, ну, бабушка, хрен с ней. Вот, ну и соседка просто берет эти санки и, знаете, как с горки пинком спихивает, да? Спихивает там, и санки с трупом улетают вниз на один пролет. Короче, все уроды. Все просто уроды, да. Потом они тащат все это, но они выходят во двор. Двор завален трупами. Там часть трупов сложена в стеллаж, ну, то есть он сложен в штабель, да. И говорит: ну, пока у нас был жив наш дворник татарин, он всех складывал. А потом он умер, поэтому, короче, там трупы валяются как попало. Один из трупов там прям показан воткнутый в снег, как бы головой вниз, да, то есть он так как бы торчит, как столбик. И там, разумеется, закадровый текст, что трупы выкидывали в окна, поэтому вот они вот так вот, да. То есть, и начинается вот это, что трупы, трупы, трупы везде. И при этом это снято настолько убого, что просто не страшно. То есть, уже, ну, это уже просто какой-то уровень работы старшеклассника, да. То есть, просто все набить трупами и все.
Все... А что говорят свидетельские показания?
Свидетельские показания, что действительно убитые, то есть, извините, погибшие от голода, да, они лежали. Вот, во дворах, короче, действительно такое могло быть. Но, опять же, дворы были очень сильно заснежены. В фильме это показано не очень хорошо. Но, короче, они выползают из двора и сдают тело в морг. Морг – это тоже просто... двор дома, там стоит какой-то грузовик, там, опять же, везде разбросаны трупы, там в кресле сидит какой-то закутанный по глаза, вот как Дед Мороз какой-то, сотрудник морга, там приходит человек с трупом ребенка маленьким, завернутым в одеяло, и говорит: здравствуйте, а можно именно, чтобы точно похоронили? То есть, намек на то, что кого-то не хоронили, и там так и валялись, что ли, до 44-го года, то есть, что за бред вообще? То есть, понятно, что если вы принесли тело куда-то, то его рано или поздно оттуда заберут и похоронят. То есть, сам диалог абсолютно дебильный. Но этот человек, он просыпается, который там сидит в кресле закутанный, ведь говорит: а, ну тогда погрузите сразу грузовик. Там стоит грузовик, и, значит, они оставляют, это, оставляют тело несчастного Николая, которого на самом деле уже похоронили в больнице. И она дает хлеб этой соседке, во-первых. Потом она достает и отдает ключ от своей комнаты и говорит: бери, что хочешь. То есть она уже считает, что все, я не вернусь. И, соответственно, все, и квартира уже тоже, и комната это уже не нужна. И говорит, что, пожалуйста, накорми дочку-то свою, которая там грудная. Ну и, разумеется, соседка говорит: пошла к черту, там, если я буду ее кормить, то все умрут, и как вы все образованные.
Да, вот, то он, есть, вот... вот он советский народ.
Да, вот, очевидно, представитель советского народа. После чего, и, конечно, тут слова, что...
А это значит, я три книжки прочитала, поэтому я теперь аристократия.
Да. Вот. И Ольга отправляется в свой долгий путь по Невскому проспекту. Причем, опять же, потому как они нарисовали город, видно, что она идет откуда-то из района... ну, нынешней Большой Морской, или откуда из района Адмиралтейства, потому что следующая сцена происходит около Казанского собора и около Спаса на Крови, ну, то есть у канала Грибоедова где-то там вот она на Невском, чего, опять же, не могло быть, потому что она, извините, пошла из радиокомитета, радиокомитет у нас ближе к Фонтанке, то есть она просто физически не могла оказаться вот в этом месте, да, и я считаю, что это абсолютно оскорбительно для жителей нашего города, потому что, ну, мы же гордимся тем, что у нас вот возьмешь литературное произведение какое-нибудь, типа Достоевского «Преступление и наказание», там прям понятно, вот где да. Вот, Раскольников жил, где Соня Мармеладова жила, где старушка жила, да, как он пошел. Как он зашел?
Бывают исключения, типа, да. Художественного фильма «Приключения итальянцев в России», где мы бежим по Васильевскому острову и прибегаем на площадь Восстания. Ну, поскольку кино дурацкое, оно и выглядит все по-дурацки.
Не, ну здесь просто как она могла там оказаться-то? То есть тут вообще-то у нас есть музей «Невская застава». Они прям вводят экскурсию, вот этот путь Ольги Бергольц. Да? Они прям рассказывают, сколько блокадник прошел бы это, ну, сколько бы он прошел вообще это расстояние, сколько бы это заняло, как она шла, где она шла. То есть это же, ну, это я считаю здорово, что вот в литературе так все описано, что сейчас мы прям можем прикоснуться к этому. Да? То есть не просто какой-то абстрактный абсолютно Ленинград. Это наш город-герой Ленинград, Петроград, Санкт-Петербург. И здесь все очень конкретно в нашем городе, да. И вот так вот, что типа она живет фиг знает где, там, где-то в районе, там, не знаю, Адмиралтейства, где-то там на Большой Морской, да, ну, которая тогда называлась улица Гоголя. И как она там, короче, то есть вот все хорошее выкинуто, да.
Сейчас твоего позволения гляну на карту. Так-так.
И как раз вот она написала стихотворение, посвященное вот своему пути по городу. Шла к отцу и слез не отирала. Трудно было руку приподнять. Ледяная корка застывала на лице отекшем у меня. Тяжело идти среди сугробов. Спотыкаешься, едва бредешь. Встретишь гроб, не разминуться с гробом. Стиснешь зубы и перешагнешь. Друг мой, друг... И я, как ты, встречала сотни их ползущих по снегам. Я, как ты, через гробы шагала. Память вечная таким шагам. Память вечная, немая слава. Легкий, легкий озаренный путь. Тот, кто мог тогда перешагнуть через гроб, на жизнь имеет право. Вот. И, собственно, вот следующая сцена как раз происходит именно с гробом, которая в фильме показана вообще ужасно. Ну, во-первых, в книге. Здесь...
Ну, вот я правильно...
Да, да, вот дом радио, да.
Блин, за Елисеевским магазином.
Он гораздо ближе к Фонтанке.
Да.
И рядом улица Рубинштейна, где она жила. Через Фонтанку, да. То есть, как она оказалась около Казанского собора и у дома книги, дома Зингера, я вообще не понимаю. То есть, это просто...
Чушь какая-то.
Да, полная чушь. Вот. И как раз вот около Казанского... Нарисовано достаточно плохо. Около дома Энгельгарта, в котором правильно нарисовано попадание бомбы. Около Спаса на Крови. И около дома Адамини, который, судя по всему, нарисован неправильно. Потому что дело происходит в феврале 1942 года. А в дом Адамини было попадание бомбы. Вот по некоторым данным 26 ноября 1942 года. И дом Адамини просто... У него центральная часть рухнула. Сходил я в архив. Центральный государственный архив города Санкт-Петербурга. И проверил эти данные. Ну, и зачитаю вам выдержку из сводки МПВО Ленинграда за 26 ноября 1941 года. Мойка 1, угол поля жертв революции. Так тогда у нас называлось Марсово поле. Время 13:20, две фугасные бомбы. Разрушен фасад дома, три этажа со стороны мойки. Образовался обвал четырех этажей со стороны поля жертв революции. Колонны здания угрожают обвалом. Завален проезд у Большого конюшного моста. Ранено 15 человек. То есть, мы с вами здесь четко видим, что дом Адамини был разрушен 26 ноября 1941 года. А вот в этой киноподделке, которая изображает февраль 1942 года, дом почему-то стоит целый. Но, очевидно, нынешним деятелям кино... Сходить в архив и там посидеть полдня – это уже какие-то недоступные высоты. Просто обычная историческая работа. У меня это заняло буквально полдня. Описи все есть в интернете. Заказать можно по электронной почте. Сотрудники архива – добрые, отзывчивые, профессиональные. В чем проблема? Наверное, в деградации и отсутствии должного уровня культуры у тех, кто это делает. В книге все по-другому, потому что уже за Невской, то есть она уже ушла куда-то туда далеко, да, за Невскую заставу, тропинку мою пересекала Поперечная. И так случилось, что в ту минуту, когда я подошла к этому малому перекрестку, столкнулась я с женщиной, замотанная во множество платков, тащившей на санках гроб. Собственно говоря, даже не гроб, а что-то вроде комодного ящика. Может быть, это даже и был комодный ящик, заколоченный сверху фанеркой. Она тащила его, всем корпусом наклоняясь вперед, почти падая. Я остановилась, чтобы пропустить гроб, а она остановилась, чтобы пропустить меня, выпрямилась и глубоко вздохнула. Я шагнула, она в это время рванула саночки. Я опять встала. А ей уже не сдвинуть с места санки. Наверное, они наскочили на какую-нибудь выбоинку или бугор на тропинке, и стоят они прямо около моих ног. Она ненавидяще посмотрела на меня из своих платков и еле слышно крикнула: «Да ну, шагай!» И я перешагнула через гроб. А так как шаг пришлось сделать очень широкий, то я почти упала назад и невольно села на ящик. Она вздохнула и села рядом. «Из города?» – спросила она. «Да». «Давно?» «Давно. Часа три, пожалуй». То есть, она вот идет уже 3 часа. «Ну как там, мрут?» «Да». «Бомбит?» «Сейчас нет. Обстреливает». «И у нас тоже. Мрут и обстреливает». Я все-таки раскрыла противогаз и вытащила оттуда драгоценность. Гвоздик, тонюсенькую папироску. Я уже говорила, что у меня их было две. Одну унесла папе, а другую решила выкурить по дороге у завода имени Ленина. Но вот не утерпела и закурила. Женщина с неистовой жадностью взглянула на меня. В глубоких провалах на ее лице, где находились глаза, вроде что-то сверкнуло. «Оставишь?» Не сказала, а как-то просвистела она и глотнула воздух. Я кивнула головой. Она не сводила глаз с гвоздика, пока я курила, и сама протянула руку, увидев, что гвоздик выкурен до половины. Ей хватило на 2 затяжки. Потом мы встали, обе взялись за веревку ее санок и перетащили гроб через бугорок, на котором он остановился. Она молча кивнула мне. Я ей. И вот опять от столба к столбу пошла я к отцу. Встреча с женщиной, тащившей командный ящик гроб и перекур с ней, ничего не шевельнули во мне тогда. Я только подумала, теперь я теперь не присяду до завода Ленина, а у завода съем кусочек хлебца. Значит, в фильме это, во-первых, происходит около Казанского. То есть, она идет по Невскому, и там выскакивает фраза, которая просто бред полный. То есть, она говорит, что снег был белый, все было заснежено, везде были сугробы, но Невский был расчищен, потому что если Невский весь в сугробах, то как, извините, будут ездить полуторки по да. городу для того, чтобы развозить хлеб. И к этому несоответствию мы с вами еще вернемся в ходе рассказа об этом фильме.
Ну, чисто для справки, это военный город, и там дороги должны быть чистые, чтобы военная техника могла перемещаться
без препятствий. Так вот, мы видим сцену, да, что действительно 2 женщины обессилевшие. Одна идет к отцу, да. а вторая тащит своего умершего товарища. Причем это уже происходит за городом фактически. То есть, это уже не центр никакой. Да. И поэтому вот он диалог. Из города? Из города. Давно? Давно. 3 часа. Ну, как там? Мрут? Мрут. Бомбят? Да, бомбят. У нас то же самое. То есть, она, очевидно, идет из какого-то пригорода по своим делам куда-то хоронить своего родственника. Так вот, в фильме вот все вот это вот после фразы «да ну шагай», то есть, весь этот диалог, он просто вычеркнут. То есть, там это... Ну, во-первых, там гроб не закрыт. Там действительно женщина тащит какой-то то ли шкаф, то ли комод. В нем лежит труп. Труп не закрыт. И вот Бергольц, она... Ну, условная Ольга Бергольц в фильме, она переваливается, там, глядя на этот труп, который там лежит. Но, очевидно, это аллюзия на фильм «Властелин колец». Помните, когда они там по болотам идут, эти товарищи? Где там, помните, там этот мордовский интеллигент голый, там Фёдор и... Да. Вот они идут, и там эти... Тело, ну, под лица, лица под водой, да. Угу. Очевидно, это вот из этого, что она там как бы вот переваливается через этот гроб и вот смотрит, ну, смотрит в это лицо. Но опять же, сделано настолько как бы по-идиотски, что не страшно вообще. И потом Бергольц, да, она помогает подтолкнуть этот гроб и сама идет дальше по этой тропинке. Вот, то есть, то, что они пообщались, что они вообще-то как бы. Ну, они товарищи, по несчастью, да, что Бергольц дает сигаретку этой женщине, да, это все выкинуто, то есть просто показана какая-то злобная бабка, которая там просто говорит: ну, шагай. Вот. То есть никакого диалога нет, все молчат. Вот. И она идет дальше, там дальше, разумеется, куча трупов, потом непонятно где вот происходит, где-то на Невском происходит эта сцена. Около булочной, которая показана в трейлере, да, когда все ленинградцы там стоят как зомби. Угу. Вот, и потом там вываливаются саночки с хлебом. Потом человек этот, который тащит хлеб, начинает истерично орать, что это для детей, выпучив глаза. Про грим я вообще молчу. То есть, грим показан как, не знаю, это, ну, нельзя так делать. То есть, они выглядят просто как будто им, не знаю, маски какие-то нанесли. То есть, они не похожи на то, что вот есть на фотографиях и воспоминаниях.
Да, как говорил один наш знакомый, смотрите все деньги на экране.
Да. Это, видимо, вдобавок еще вот, опять же, многие очень говорят, что у людей не было сил уже на истерике. То есть, что люди уже настолько были истощенные, что они просто говорили тихо. И все движения все были такие именно экономные. Вот, а этот там ползает на коленях и там орёт истеричным голосом: «Это для детей! Это для детей! Это для детей!» Выпучив глаза. То есть, там все же вспоминают, что и мимики не было никакой. То есть, уже на это сил не было. То есть, организм, он автоматически переключался вот полностью в режим экономии энергии. Вот. И в книге-то как... В книгах вот как... Что очередь сразу остановилась, когда он сказал, что это для детей. И они все это сложили обратно, и все. Да? А тут показан какой-то подросток, который сначала он там тормозит. Потом он хватает хлеб, начинает его есть. Опять же, все движения, как у зомби из фильма «Зловещие мертвецы» или там «Ходячие мертвецы», я не знаю. И только потом его там, у него хлеб вытаскивают изо рта, и он типа приходит в себя. А на самом деле, вообще-то, подростки, кому было старше 14 лет, это было очень тяжело. И фактически та система снабжения, которая у нас была в Ленинграде, обрекала их на смерть, потому что как только человеку исполнилось 14 лет, он переставал получать детскую карточку и получал иждивенческую, то есть самую минимальную. То есть, он не ребенок больше, но он и не работает. То есть, он не рабочий, поэтому вот они получали 125 грамм. И действительно, описаны во многих дневниках ужасные сцены, когда в хлебном магазине стоит очередь, к прилавку подбегает обезумевший от голода подросток, хватает хлеб с прилавка, начинает его просто есть на месте, его бьют, он падает, его бьют ногами, он все равно лежит и ест хлеб. То есть, это было, это описано в многих дневниках, это здесь не показано вообще. То есть, все показаны зомби. Потом начинается артобстрел. Все падают, разметанные взрывами. Показывается, что здание булочной горит. Короче, все встают, опять же, движение, как у зомби просто. То есть, они не выглядят людьми, они все замотаны в какие-то лохмотья непонятные. Они в платки, как было в реальности. Причем, опять же, рваные. Ну, потому что, очевидно, вот в Ленинграде все ходили в рванине всегда. Это культурная столица вообще-то и тогда, и сейчас. Да? Встает женщина. У нее нет руки. И она спрашивает: «Товарищи, а где моя рука? В ней карточки были». И все начинают, опять же, вот как зловещие мертвецы, ползать по снегу и искать эти карточки. И тут же этот самый же человек, который кричал, что там это для детей, это для детей, он там начинает орать проклятие немцам, но, опять же, он орёт настолько высоким голосом, визгливым, и так непонятно, что вообще как бы... Чё он там орёт? Опять же... Вот. И тут идет закадровый голос Ольги Бергольц, что я поспешила поскорее уйти с этого места, потому что немцы применяли такой прием. Они наносили артиллерийский удар, потом ждали 15 минут, когда приедет скорая помощь, и наносили второй артиллерийский удар по тому же месту. Так вот, внимание, вопрос. Если вы только что сказали, что город весь завален снегом, и там есть только тропинки, то как приедет скорая помощь? Как она подъедет-то вообще, извините? Они пешком с носилками прибегут из ближайшей больницы? Ну, что за бред? Вот. Вдобавок, булочная показана, как будто они дают хлеб через окно. Вот, честно скажу, по-моему, все-таки все это было в помещениях, да, то есть в закрытых помещениях, потому что иначе хлеб там промерзнет, и еще через окно хлеб давать на морозе как-то не очень понятно. Да? И еще в своем интервью российской газете Андрей Зайцев говорит, что не фотографировали и не снимали город в январе-феврале, потому что было так ужасно, что просто советская цензура не разрешала этого ничего делать. Да. Так вот, съемки 5 февраля, целая фотосессия, что происходит в городе, да? Это первое.
Это,
да?
Кому вдруг интересно, это советская цензура от нас всю жизнь скрывала.
Ну, суть в том, что тут есть фотосессия, которую не публиковали в советское время просто из-за того, что она действительно очень ужасная, да. И самое главное, что здесь, если вот мы посмотрим на то, как люди выглядят, они не выглядят завернутыми в лохмотье, они все выглядят одеты прилично, да, они все в платках, они все закутанные, но простите. То есть,
зимняя одежда,
да, просто в зимней одежде, причем одеты аккуратно. Причем там на других фотографиях, если вы посмотрите, там люди ходят, там женщины особенно ходят в пальто каких-то там с меховыми там воротниками, там мужчины ходят в, там, в шапках, да. Вот.
Ну, все по-нашему, все как мы любим, называется «Неизвестная блокада».
Ну, это вот те кадры, которые не публиковались или публиковались редко, но там, опять же, это то, что не публиковалось в советское время. Но это снималось. То есть, это все фотографировалось. Но вот это, например, фотосессия, извините, ее не публиковали,
ну,
просто
да,
потому что.
В Советском Союзе не показывали.
Потому что это просто это люди, разорванные снарядами на куски на Невском проспекте, около Малой Садовой нынешней, да. То есть, ну зачем это людям видеть? И так-то все знают, что как бы все было плохо. Вот. Но суть в том, что люди показаны в фильме какими-то зомби. Они не показаны нормально одетыми в зимнюю одежду, но тепло одетыми горожанами, да, то есть они выглядят как вообще непонятно кто.
Ну а как ты иначе ужасы покажешь? А если ты, у тебя весь жизненный опыт исчерпывается просмотром сериала «Ходячие мертвецы», то, в общем-то, напрашивается.
Вот. Ну и отдельно хотелось бы сказать по поводу того, как показан город. Потому что город весь нарисован ужасно. И самое, что ужасно, это то, что там показано, что на всех зданиях гигантские сосульки от крыши до первого этажа. Ну, наверное, это какой-то московский стереотип времен правления нашей любимой Валентины Матвиенко. Помните, когда там были эти все разговоры о сосулях там и так далее на крышах? Но в блокаду этого не было, потому что такие сосульки образуются только если дом горел, и его тушили, пожарные заливали. Причем тушили на морозе. И все это вот замерзло. Там вот весь Невский такой. Но мы же знаем, что Невский, извините, не был сгоревшим. Да, там было несколько сгоревших зданий. И, собственно, вот с такими сосульками есть ровно одна фотография. Как раз вот 5 февраля 1942 года, что мы показывали. Да, там действительно видно, что здание горело. Там видно, что вот с карниза второго этажа, из подоконника второго этажа там сосульки. Вот, но не с, извините, не от крыши пятиэтажного дома и до первого этажа.
Чисто для интеллектуалов. Большинство домов у нас топились печами, и печные трубы проходили сквозь чердаки. Соответственно, никаких сосулек там отродясь не было никогда. Сосульки появились тогда, когда трубы парового отопления центрального, я не знаю, как правильно называется, стали прокладывать. Горячая вода в домах, если вдруг кто не знает, она сверху идет. И чердаки стали теплыми. В результате снег, падающий на крыши, таял и сейчас тает.
И постепенно замерзает.
Сосульки. Если это дело в блокаду, сообщаю, там ничего не топили. Центральное отопление не работало. Соответственно,
да,
сосульки
строя
образовываться не могли физически, только при тушении пожаров. Я замечу, кстати, что пожары тушили, что характерно. Значит, были пожарные бригады, пожарные машины, и пожарные были. И скорые помощи были, а значит, были станции скорой помощи, которые принимали звонки, выезжали, оказывали помощь. То есть все несколько не так.
Ну, все показано, конечно, так, что ничего не работает, все, короче, умерло, все завалено трупами. Ну и, короче, вот после этой сцены с булочной, где просто толпа зомби показана, а не ленинградцев, да. То есть, вот что хотелось бы сказать в целом о фильме: что все живые сняты так, чтобы они не вызывали никакого сочувствия. Никакого сожаления. То есть, чтобы они выглядели как какие-то просто уродливые зомби. Что они не люди вообще. И с моей точки зрения, сидя в сытом 2020 году, так относиться к людям, которые не по своей вине умерли голодной смертью или пережили голод, это просто свинство, мягко говоря. Вот. Но продолжим дальше. Идет она дальше по Невскому, опять же, абсолютно абстрактно нарисованному. То есть там старый Невский не узнается, там Московский вокзал не узнается. Ничего этого не показано, потому что, очевидно, деньги на компьютерную графику вы просто тупо попилили.
Ну да, вот известная фотография.
Да, это
нам наш товарищ Лавренков показывал.
Да, да, да. Но угол... это осень 41 года, то есть это еще обстрелы. Да,
угол
то есть...
Невского и Лиговки. Да, это да. Мы все знаем. Вы узнаем.
Ну, около Московского вокзала, на самом деле, то есть потом просто художник, то есть, ну, фотограф, когда он это делал, он перенес их как бы с угла. Нет, действительно, угол Невского и Лиговки. Это около этого. То около Московского вокзала как раз они там лежат на углу убитые. Да. А он их перенес вот куда-то в центр Невского, и тут написано, что это типа фальсификация.
Ну, конечно, фальсификация.
Ну, фотоколлаж для средств пропаганды военного времени, это все делали. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Потому что дальше происходит самый трэш в отхождении от текста Ольги Федоровны Бергольц. Она идет дальше, у нее кончаются силы, и она, соответственно, проходит мимо телефонной будки, где, разумеется, сидит мертвец. Угу. И она говорит, что нет, нельзя останавливаться, потому что я сейчас замерзну и умру. Вот, начинается метель, ей становится еще хуже, и она говорит: ну ладно, я сейчас просто зайду в трамвай, да, там стоят трамваи какие-то, занесенные снегом. Я просто сяду в трамвай, немного отдохну. Заходит в трамвай, разумеется, забит трупами. Да, ну там сидят люди замерзшие, опять же, но поскольку трупы везде, это не страшно уже. То есть, ну реально вот не показали вы никакой ужас блокады. То, что везде лежат убитые, ну мы же ну, все это знают, что да. Люди гибли от голода, где попало, на улицах, да. Да, еще когда она идет по тропинке, конечно, там показаны люди, лежащие справа и слева от тропинки, со снятыми валенками. Вот. Ну и идут комментарии о том, что вот убитых сразу раздевали. У меня ёкает сердце, что сейчас, наверное, покажут трупы, у которых вырезаны мышцы бедра, вырезаны икры и вырезаны ягодицы, да, на мясо. Вот. Но это, наверное, покажут в следующем фильме от фонда кино, чтобы показать нам вот настоящую эту правду о блокаде. Заходит она в трамвай и засыпает. Тут ей кажется, что трамвай тронулся и поехал. И она, короче, просыпается в грузовике, который завален трупами. То есть, несмотря на то, что нам только что в начале фильма сказали, что весь Невский завален снегом, что там только тропинки и так далее, и так далее, каким-то образом к этим трамваям подъехал грузовик, угу. Все трупы оттуда собрал и повез на захоронение на кладбище. Вот, то есть, она просыпается и лежит в грузовике, заваленная трупами, грузовик останавливается, соответственно, там откидывается борт задний грузовика. Появляется физиономия какого-то нашего, очевидно, красноармейца, непонятно, очень неряшливо одетого. И, значит, кто-то из девушек, вот кто работает из этих комсомолок, которые, собственно, и собирают тела погибших с улицы, везут на захоронение, угу. Он ей говорит: «А ты сколько трупов привезла?» Она говорит: «23». Он такой: «Нет, 22». Она такая: «Почему?» «Ну, вот тут одна живая». Ну, стаскивают трупы с...
Чисто логически, извини, опять перебью, трупы, они коченеют, особенно на морозе. Если она гнется, а не окоченевшая, наверное, это не труп. Вот да. Совсем примитивизирую.
Ну, короче, суть в том, что она очнулась где-то на Пескаревском кладбище, очевидно.
Да, вот, кстати, обратите внимание, вот Невский проспект, вот снег сгребли.
Да, снег сгребли, да, вот дом Энгельгарта с попаданием бомбы, да, то есть, ну... Как вообще город бы действовал, если бы хотя бы главные улицы не были расчищены? Да, потом она говорит, что старый Невский был не расчищен, но потому что там вообще никого не осталось, по большому счету. Вот, то есть там действительно были тропинки. Но сам Невский был расчищен, на что у нас есть большое количество фотографий и так далее, и так далее. Вытаскивают ее из грузовика. Угу. Комсомолка, одетая в какой-то драный ватник, ну, потому что. Ни во что другое в Советском Союзе не могли одеваться. Вот посмотрите, нормальные же жители, да, они все закутанные, да.
Печеньки, холодно, все ходили.
Они закутанные, но они не выглядят вот такими вот какими-то такими, как, знаете, как мумии или как зомби в этих фильмах американских, да. Они выглядят, а это жители города Ленинграда. Вот вы во время самоизоляции, вы что, все оделись в лохмотье, что ли, чтобы вы сходить, там, не знаю, мусор вынести? Вы же нормально одевались точно так же. То есть, это такая же ситуация, только здесь было все в десятки раз хуже. Да, и то у нас на самоизоляции многие там крыши поехали, да. Хотя вроде стресс-то да. Не очень большой.
Всего-то ничего, да. Дома посидеть. С едой, телевизором, да. Интернетом,
с теплом, да, со всеми делами. Нет,
все равно. Мама под боком, дети, красота, да. И даже тут истерика.
Да, и все ужасно, короче, нет, все тут, все, жизнь кончилась, и вообще ужас там. Но суть в другом. Что вот ее стаскивают с грузовика. Комсомолка ее усаживает на кровать без матраса, где, разумеется, рядом сидит труп бабушки. Вокруг все завалено трупами. Вот. И она говорит: «О, извини, мы же не можем каждому прикладывать зеркальце к губам, чтобы понять, ты дышишь или нет. Там мы постоянно тут это-то-то-то, извини, надает ей там какое-то. Кружку с горячей водой, она там сидит и говорит: мы сейчас тебя отвезем, куда тебе надо. Она говорит: мне вот надо вот туда-то. Она говорит: ну, нам примерно по пути, так что мы тебя отвезем обратно в город, с Пискаревки. Вот. Они сгружают трупы, значит, эти там две комсомолки и вот водитель этот наглый.
Крепкий.
Водитель постоянно там намекает на то, что типа... Ну, то есть, он там какие-то сальные шуточки отпускает. И
раз вот... не труп, то пора бы заняться сексом.
Да, да, то есть, постоянно там очень грубо пристает к комсомолкам, они его посылают, разумеется. И вот эта хорошая комсомолка говорит: слушай, посади ее, пожалуйста, в кабину, она вообще тут, ну, слабенькая совсем. Он говорит: пошла к черту, короче, это моя кабина, мой грузовик, и она поедет в кузове. Ну, нормальный советский гражданин, да?
Да, еще покажу. Вот похоронная команда выносит трупы из жилого дома. Да. Обращаю внимание, это не валяющиеся на улице трупы, это похоронная команда ездит и выносит трупы из дома.
Но вот хотелось бы из книги «Блокада день за днем» – это такой старый советский классический труд по поводу дружинниц, которые всем этим занимались. Истощение свалило с ног жену красноармейца Устинова. У нее уже не было сил сходить в магазин за продуктами, не было сил ухаживать за 4 малолетними детьми. Семье грозила гибель. Но нашлись люди, которые пришли на помощь солдатке и ее детям. Дружинницы Красного Креста Тося Антонова, Лена Маркова, Аня Федорова и Тася Истомина, узнав, в каком тяжелом положении оказалась семья бойца, пришли к Устиновой. Они истопили печь, выкупили в магазине продукты, помыли и накормили детей, постирали белье, убрали квартиру. То есть, вот это тоже часть блокады, о которой все забывают, что вот эти комсомольские дружины, они старались ухаживать. То есть, вот как сейчас у нас эти социальные работники ухаживают за пожилыми, да?
Да.
То же самое пытались сделать в Ленинграде. Это все делала советская молодежь.
Не пытались, а делали.
Да, делали. 15-летние, 16-летние, 17-летние. Вот. Но, тем не менее, ее сажают в кузов. И вот здесь самый главный вообще провал этого фильма, что они уезжают вот с поля, где, ну, очевидно, это изображается Пискаревское кладбище,
угу.
И все поле завалено
трупами.
Да.
Да.
Поле такое гектар на 200. Причем все это плохо нарисовано на компьютере. И извините, вот вы хотите сказать, что это они одной полуторкой столько натаскали, в которую помещается 20 человек? То есть, вот в интернете лежит документ по поводу организации похорон погибших ленинградцев. Первое. Для того, чтобы похоронить такое количество людей, даже истощенных, нужно было вырыть братские могилы. Для этого там работали экскаваторы. Там работали саперы, которые все взрывали эту землю толом. Да?
Да.
Там стояла вот очередь из полуторок, которые перевозили тела. То есть, извините, эта сцена, вот если ее правильно, нормально показать, она просто показывает, она демонстрирует масштабы бедствия.
Да.
Что это действительно, это, ну, извините, пожалуйста, но это производственный процесс. Да?
Да.
Что это массовое захоронение погибших людей, это тоже же... Ну, что они, там не показано, что роются могилы, там вообще ничего не показано. Там просто вот гора трупов, там какой-то костер, одна полуторка с этим хамом водителем и с двумя девушками. Да, и трупы разбросаны просто везде. То есть все поле завалено трупами. Блин, ну этого не было. Не
все,
так было.
Все деньги на экране.
Да, вы просто решили не тратить деньги на хорошую вот кинематографическую сцену, которая покажет вот этот вот ад, который происходил в Ленинграде, да, вот как у Шиндлера, помните, в списке Шиндлера там показывают, когда эти трупы там в крематории везут,
да,
и там
да,
это
да.
Тело девочки в красном платье тоже.
Да.
То есть, так это вообще не... Это, как вы говорите, это даже не уровень индийского кино.
Да.
То есть, это просто халтура какая-то дикая. Ну, вот ее везут в грузовике обратно куда-то, грузовик останавливается, и как раз вот водитель говорит, все, давайте, она должна выйти. И тут это одна комсомолка, хорошая комсомолка, говорит, отдай ей ремень и противогазную сумку. То есть, вот когда ее кидали в кузов, когда она якобы была мертва, с нее сняли командирский ремень и взяли ее сумку, где у нее там был, там, наверное, кусочек хлеба еще и так далее.
Кусочек хлеба еще лежал, да.
И, разумеется, первая, то есть, вот хорошая комсомолка говорит, что отдай ей ее вещи.
А
вторая говорит, а что это мы должны отдавать? Мы же ее спасли, типа, вот это наша плата. То есть, вот как показаны советские люди, да, вот она взаимопомощь, взаимовыручка, доброе отношение друг к другу. Все уроды, вот все живые просто показаны уродами. Ну, и уродство продолжается дальше, потому что это Ольга Бергольц, она берет этот ремень, она берет эту сумку. Ну, опять же, условно Ольга Бергольц. Она пытается перевалиться через борт грузовика. Водитель говорит: ну что там, она вышла? Такой: нет, подожди еще. Да пошла она! И стартует, и Ольга вываливается в снег. Короче, она лежит, не может встать. Тут играет какая-то музыка. Непонятно почему, зачем. Ну, и там идет опять же закадровый текст, что вот там классическая музыка играла на радио, это нас спасало, та-та-та. Стоит какой-то военный, и она говорит: пожалуйста, помогите мне подняться. Ну, не показывается, что он помогает ей подняться. Показывается уже завод имени Тельмана, к которому она, собственно, и должна дойти. Нарисован он фигово. выглядит, как будто он стоит в чистом поле. Хотя он стоит на противоположном берегу Невы от Ольги. То есть, Ольга, она где-то на Обуховской обороне, и нужно пересечь Неву как раз к этому заводу. Из-за того, что нарисовано откровенно фигово, абсолютно непонятен следующий кадр, где она ползет по ледяным ступеням наверх по обрыву, приползая к этому заводу. И, разумеется, как бы в фильме все полностью переврано то, как это есть в книге. Очень узенькая тропинка через Неву была твердой, утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами. Она была ребристой, спотыкающейся. Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверху в сизо-розовых сумерках. У подножия горы, закутанные в платки, не похожие на людей женщины, брали воду из проруби. «Мне не взобраться на гору», – вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен. Я все же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки. А в фильме никаких ступенек нет. Никаких женщин нет. То есть, она вот идет просто вот, она вот ползет вверх по горе. Что это за ступеньки, откуда они появились, в фильме абсолютно не сказано. А в книге это объясняется. Откуда там взялись ступеньки, кто их сделал. Женщина, немысленно похожая на ту, что тащила гроб, в таких же платках, с таким же коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон с водой литра на два, не больше, но и то клонилась направо. «Поползем, подруга?» – спросила она. «Поползем». И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползли вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые 2-3 шага. «Доктор ступеньки вырубил», – задыхаясь, сказал он четвертой остановке женщина. «Дай ему Бог, все легче за водичкой ходить». То есть, это ее отец. Он знал, что люди будут туда ходить вниз, он специально вырубил эти ступеньки. В фильме вот эта женщина, ползущая наверх с бидоном, она показана в начале фильма, ползущая по лестнице, и, разумеется, ей никто не помогает. Потому что, ну, потому что все уроды. Все же совки и уроды, и никто никому не помогал. Вот. Но это вот к вопросу о том, как подошли к очень хорошей советской повести создатели этого фильма. Вот. Затем она доходит до амбулатории завода. Заходит к отцу, отец ее не узнает. И, соответственно, там вот этот диалог, что он спрашивает: «Вам кого?» Она говорит: «Мне Федор Бергольц». Он говорит: «Это я». Она говорит, что это я, это твоя дочь. Он ее не узнает. Да? То есть, ну, это в фильме показано, это классическая сцена, что люди настолько изменились из-за голода, что их было не узнать. Дальше, собственно, ее начинают со слезами там обхаживать две санитарки, там, которые ее знают с детства. Вот. Абсолютно ничего не сказано о том, что на самом деле Федор Бергольц там организовал стационар для рабочих, что есть на самом деле в книге. Вот. И у него там тепло, и он говорит, что мы разбираем палисадник на дрова, поэтому у нас тепло. Вот. И как раз вот здесь абсолютно убрано очень важные вещи, которые есть в книге, но потому что они слишком положительные. Они слишком хорошие. Ярко скрипнула дверь, и в щель просунулось что-то коричневое пергаментное лицо. Непонятно, мужчина или женщина, чем-то закутанное, обмотанное в огромной ушанке, напалено поверх женского платка. Ярко светящиеся темно-желтые глаза глянули из-под ушанки. «Доктор, мы вот...» «Не студись комнату!» – крикнул отец. «Залезай весь!» В дверь протиснулся человек. Это все-таки был мужчина. Он протянул отцу на ладони что-то в бумажке. Папа раздул ноздри и зашевелил бровями. «Ну-ну, не валяйте дурака опять!» «Доктор!» – протянул дрожащим голосом человек. «Не обижайте!» Сердито фыркнув, отец взял маленький сверточек. «Ну ладно, спасибо, но что в последний раз? Как там у вас? Все в форме?» «Пока все», – прохрипел человек. «Сегодня, слава тебе, Господи, тихо, а вчера зажигалками замучил». «Я к вам через часок загляну», – сказал отец. «Ступай, да не рыпайся, иди тихо. Если что, сразу ко мне». Пятясь задом, человек этот чуть-чуть приоткрыл дверь и протился в эту щель, без улыбки, но приветливо кивая нам. «Пожарная охрана», – сказал папа и высоко поднял указательный палец. Строго взглянул на меня, точно сдал возражение. «Герои, львы, люди еле дышат, а большого пожара ни разу не допустили. Любят они наш объект, комбинат имени Тельмана. Чего он принес себе съедобное? Деликатес. Около завода Вена, пивоваренный, помнишь? У нас теперь раскопки вовсю идут. Барду раскапываем многолетней давности. Раскапывают это все с трудом египетским. Разогревают, лепешки пекут. Стоматит чудовищный от этого деликатеса. Сколько народу со стоматитом в день на прием приходит? Ну, а как уговорить, чтобы не жрали этого? Матрёша, разогрей-ка нам лепешечку. То есть, вот получается, что рабочие пожарные завода, они ценят труд своего врача, и они ему помогают. Да? Но в книге этого всего нет. То есть, непонятно, что он вообще делает. То есть, абсолютно непонятен его труд, потому что он такое ощущение, что он там просто сидит в этой своей комнатке и ничего не делает. То есть, просто как бы там врач абстрактный какой-то. Да? А здесь прямо описано, что он очень помогает людям, и его на заводе ценят. Но никакие рабочие, никакие пожарные, никакая взаимопомощь в фильме абсолютно не показана. Затем полностью воспроизводится рассказ отца о том, что ну, вот она как раз к нему приходит и говорит: слушай, папа, то есть, во-первых, он без слов понимает, почему она пришла.
Да.
Он без слов понимает, что Николай умер, и что она пришла к нему за какой-то помощью и поддержкой. Да, и он действительно просит помочь ей, там ее раздеть, вымыть, обогреть, накормить и так далее. В фильме это показано. Вот, но опять же. Короче, очевидно, санитаркам тоже там нечего делать. То есть, они только вот сидят там рядом и ждут, когда придет дочь Фёдора Бергольц. Вот. И потом воспроизведен вот как раз полностью кусок из книги, когда она говорит, что я не хочу жить. Он говорит, что дура. Да, вот лучше просто зачитать это. Папа, сказала я вслух, по-моему, я уже не живу. Вранье, сердито возразил отец. Живешь. Если бы не жила, легла бы и сюда не пошла бы. Нет, правда, мне совсем не хочется жить. Вернее, мне все равно. Он ответил печально и ласково. Дуреха ты. А я, например, очень хочу жить. Знаешь, я даже коллекционером стал. Что же ты коллекционируешь? Он замущался. Да всякую ерунду. Это может быть тоже какой-то психоз. Все коллекционирую, что могу. Открытки, пуговицы, семена роз. Пуговицы. Зачем пуговицы? Да? То есть, и он как бы начинает говорить, что вот я все равно хочу жить, что мне подарили семена роз, и что вот когда будет весна, когда кончится война, ты приедешь ко мне на трамвае и посмотришь вот на эти розы, которые называются «Слава мира».
Угу.
Вот, она засыпает, и, соответственно, вот потом показывается, что она спит, потом последние кадры уже идут, ну, там опять же флешбеки какие-то там и так далее. Идут последние кадры, вот этот завод плохо нарисованный, и стоит ее отец, машет ей рукой, она обратно идет через него, и там просто вот такая фраза, что я поняла, что надо жить и помогать слабым, и вот я пробыла у отца 2 дня, ушла обратно в город, в центр, и, значит, отец мой умер в 46-м году, вот, но я успела съездить и посмотреть его розы. Вот, и на этом фильм заканчивается. Да, и потом идут тоже кадры, что немцы Ленинград так и не взяли, и во время блокады погибло там, 2 миллиона человек. Вот. И, то есть, ни того, что она работает на радио, ни того, что она пишет следующее. «Я знала теперь, что горе мое бессрочно, что вдовство мое никогда не пройдет, даже если я полюблю другого человека. Но все равно я буду жить». Я была так же слаба, как и позавчера, но я знала, что должна идти, должна жить и работать, потому что работа моя нужна людям. Я не испытывала, повторяю, от этого сознания ни гордости собой, ни счастья. И просто шла и делала дело. Обдумывала предстоящие свои радиопередачи. Вперемешку с ними тихонько бормотала внезапно возникающие строки стихов, которые необходимо было написать ко дню Красной Армии. Тоже по заданию радиокомитета. Я знала уже, о чем они будут. Вот о сегодняшнем деле Ленинграда, о себе как одной из Ленинградов, о том, что было главного с нами за 8 месяцев войны, о том, что мы чувствуем, как воюем сейчас, о том, что голодные, теряющие самых близких людей люди, сами умирающие, мы любим жизнь и поэтому обязательно победим. Вот этого всего в фильме нет. В результате имеем какую-то идиотскую поделку, что опять же какая-то абстрактная девушка Ольга. Идет из точки А в точку Б, видит город, заваленный трупами, по пути ей ну, только один раз ей помогли, она никому не помогает, никто никому не помогает, как бы полно непонятно, зачем она вообще идет, за что она идет просить прощения у своего отца. Вот за... Вообще абсолютно не объяснено. Вот, и это все нам хотят показать. к очередной годовщине полного снятия блокады. И это все стоило якобы 65 миллионов. Не стоило.
Просто не стоило. Вот литературная основа, из которой взят переход из точки А в точку Б. Вот из литературной основы выкинуто все, что только можно выкинуть. Вот туда эти так называемые творцы пихают собственное понимание того, как оно происходит. То есть, вот что там в том, что ты рассказал, что вижу я, например. То есть, вот в настоящий момент у нас общество предельно атомизировано. Для этого 30 лет прикладывались чудовищные усилия для того, чтобы доказать каждому, что он оригинальная снежинка, вот такая необычная, а на всех остальных ему плевать, и его должна интересовать только его собственная задница и ничего больше. А если чем-то меня могут заинтересовать, то только за деньги. Всякая власть, любая власть, все эти фильмы, ты знаешь, когда у нас начинают рассказывать, вот, ой, там так отвратительно показали бойцов НКВД, там какие-то заградотряды, граждане не совсем понимают, что это не испражнение на НКВД, это испражнение на государственную власть как таковую, которой в России быть не должно. Она, обратите внимание, она плохая при Петре, при Иване плохая, при Петре плохая, при Николае II плохая. Ну, при Николае II он теперь святым назначен. Хорошее, это исключение. При Сталине плохая, при Ленине плохая, при Хрущеве и при... Она все время
и плохая. И только Ельцин дал нам свободу.
Да. Но на смену ему пришел Владимир Владимирович, который опять теперь плохой. А поэтому никакой государственной власти быть не должно вообще. И это строго все время об этом. Государственная власть несет зло, разрушение и уничтожение ярких, необычных личностей. Я, конечно, не знаю. Нам с детского сада объясняли, что общее всегда важнее частного. Всегда твоя личность, она имеет смысл и роль только тогда, когда ты вместе со всеми делаешь общее дело, чтобы лучше было жить. Это проявлялось всегда и во всем. И вся суть Советского Союза была про то, что общее главнее твоего личного. Достаточно почитать книгу.
Да,
там понятно это написано.
Да.
И я вернусь, с твоего позволения, еще раз назад. Это то, что ты вышел на трибуну и говоришь всем. А вот это мои личные переживания, которые к вам. Я не думаю, что она их писала, дневники свои для публикации.
Я тоже так не думаю. Я думаю, что если бы она знала, вот какие спекуляции сейчас пойдут, она бы просто их сожгла бы в конце жизни.
Точно. Да. Потому что, опять-таки, для тогдашних людей вываливание подобных вещей в общий доступ. Это даже не безумие, такого не может быть.
Нет, это просто невозможно, да? Это там настолько все личное, что вообще, но.
Ну и далее. Ну, что хотели-то показать, ёлы-палы. А, значит, государственной власти на всех плевать. Это ключевое. Вас не кормят, вас не поют, и вокруг лежат горы трупов. В трамвае трупы, на улице трупы, в полуторке трупы, везде трупы. Никому до них.
Да, еще и похоронить нормально.
Да, смогли, никому да? до них никакого дела нет. Ну и вот типичнейший пример. Вот граждане вам предлагают книгу, которая называется «Неизвестная блокада». Неизвестная – это по-английски unknown.
Да.
А здесь дальше написано disguised blockade.
Ну, вообще-то siege, но
да.
Неважно.
Disguised – это
замаскированная.
Как бы, помягче сказать, это спрятанная от вас правда, ту, которую от вас скрывали. Вот я просмотрел весь альбом. Большую часть фотографий я видел.
Да.
Фотографии в стиле «вот снаряд упал на Невском проспекте, побило людей, оторвало головы, руки, ноги, и мы их грузим в автомобиль». Ну, я, конечно, не знаю, но, по-моему, и сейчас подобное как-то… Вот если ты захочешь на YouTube налить ролик, где оторванный голову, тебе не дадут налить. Очевидно, это дисгайз какой-то происходит, да? То есть YouTube от нас скрывает правду. Часто ли ты видишь, чтобы там по телевидению показывали оторванные головы? Слава богу, перестройка и 90-е закончились. Часто ли ты видишь такое? И что тут от вас дисгайз-то? Вот, о чем
вас
вообще речь?
Это именно как бы бережет психику людей.
Так точно.
Да?
И ну что, ну да, было такое. Мы все это прекрасно знаем. Да, что
но дисгайз это было бы, если бы там прибежал бы НКВДшник, ему засветил бы всю пленку, и мы бы это вообще никогда не увидели. Да, это съемки Лентас вообще-то, да. То есть это ленинградская фотохроника. Она вся лежит, извините, в Национальной библиотеке нашей лежит в интернете, кстати, можете посмотреть. И лежит в нашем архиве кинофон и фотодокументов. Вы можете заказать себе там отпечатки, пожалуйста.
Ну, то есть, даже в мелочах вам сразу говорят, что ваша власть отвратительна, она от вас прячет, скрывает, ничего этого не должно быть. Каждый должен заботиться только о своей собственной жопе. И обратите внимание, а создателям этого фильма уже не надо ничего объяснять. Они уже сами вот это вот лепят, сами самостоятельно,
да,
это у них в башке налито под рассказы о том, что в стране у нас нет никакой идеологии, у нас нет никакой пропаганды. Откуда же такие кадры появляются, интересно знать. И самое главное, что вот мне все время удивительно, а как у вас так получается, что все ваши вот эти высеры, другим словом не звать, как они вот один в один совпадают с геббельсовской пропагандой? Вот как так? Помнишь, ты книжки приносил про листовки? Что не листовка? Читай голосом Николая Сванидзе. Вот, да. Вот все просто. Все, вот каждое это лыко в строку, все в цвет попадает.
Да, блин. И, собственно, вот блокадники, которые это посмотрели, там им уже по трейлеру все стало понятно, они там плакали и говорили, что ну, тут люди показаны вообще не людьми, что показано действительно какими-то зомби и уродами, и что вот если бы люди так себя вели в городе, то город бы не выстоял, просто все бы друг друга перебили, нафиг там сожрали, украли бы друг друга,
конечно,
и так далее.
Конечно,
да? Да. Но, очевидно, это будет в следующем фильме о фонде кино и Министерстве культуры Российской Федерации.
Да, молодцы. И, вот. Кстати, возвращаясь там к порезанным трупам, порезанным на мясо, это ж постоянно всплывает. Вы представляете, были случаи людоедства? Были.
Были.
А я вот в 90-х. Служил в милиции. Лично у меня 8 знакомых людоедов есть, которых я лично знаю. Ты голодал в 90-е, нет? А они людей жрали, детей маленьких в том числе. И что теперь? Вот на мой взгляд, были случаи людоедов? Были, дорогие друзья, были. Но реалии говорят о совершенно другом, что люди людей не ели. Они предпочитали умереть голодной смертью, а не бежать жрать трупы с улицы. И они умирали миллионами. И что теперь? Это что, делало какую-то погоду? Или вы берете специально каких-то выродков, и из этих выродков вы строите общую картину? Ну, в общем-то, при такой идеологической подготовке вам выродки уже никакие не нужны. Вы сами готовые выродки, испражняющиеся на историю страны и на память.
Ну, еще очень интересно, что сейчас как раз вот же в Британии вышла книга, она чисто про людоедство в Ленинграде, которую сразу почему-то взяли и перевели на финский.
Ну, еще бы.
Да, прям вот, чтобы все-все-все вот знали. Что Ленинград – это чисто людоедство, да, во время блокады. То есть, это выглядит как какая-то такая вообще общий накат очередной, да, потому что ну, как-то вдруг ни с того ни с сего.
Ну, как ни с того, команда поступила.
И фильм, и книги тут и в Британии, и на финском, и на английском. Вот, пожалуйста, все почитайте, какой тут трэш творился во время блокады. Так никто не спорит, что был ужас. Никто же, ну, никто не оспаривает, что столько людей умерло от голода. Но... Вот все сцены, где люди друг другу помогают, или вот даже эта ужасная сцена из личного дневника Ольги Бергольц, да, когда она приходит в палату к своему мужу, что-то его принеся, а он лежит голый, вот, его раздели просто потому, что он постоянно мочится, у него уже все, у него уже все органы отказывают, он уже в беспамятстве, он ее не узнает, но она все равно его кормит. Она все равно его кормит, хотя она понимает, что, скорее всего, это конец. Вот. А в палате он не один лежит, там еще лежат люди, которые сошли с ума от голода. Вот, то есть там один лежит и кричит: шоколад, шоколад, сало, сало, сало. То есть они просто вот какие-то крики уже людей, которые потеряли разум. Да, а потом еще один встает и приходит и говорит: она за мной пришла. Она меня сейчас заберет и накормит. То есть, и она такая сидит, такая. Что происходит? Да, то есть сцена же ужасная абсолютно, да, и это можно показать в фильме, да. Но нет, потому что эти люди вызовут сожаление, да, что это их, так, их немцы до такого довели, да, что это война идет, да. И поэтому вот люди в фильме показаны так, чтобы не вызывать сожаления абсолютно.
Это очень ловкая подмена. Очень ловкая подмена. начинает рассказывать, что там кому-то хлеба не додали, люди от голода умерли, властям плевать. А почему вы не покажете про то, как немцы напали на Советский Союз, про политику геноцида? У вас это вообще там на весах-то как-то сочетается, не сочетается? И да, и да, были случаи людоедства, были. А кто до этого довел-то? Расскажите. Это что там, по доброй воле при советской власти все бросились? Как у нас в 90-е. Или это все-таки немцы взяли город в блокаду, организовали голод, а финны, которые помогали им с севера благополучно морить наших граждан, вот теперь издают вот такие книжки. Прекрасные
люди. Вовремя соскочили.
Я вот, не знаю.
То есть, с моей точки зрения, это можно снять на первом курсе какого-нибудь института кино и телевидения на iPhone.
ПТУ,
я да, бы сказал. ПТУ. То есть, извините, вот когда вы снимаете, еще объясняете, что происходит в кадре. Ну, блин, я тоже так могу. У меня нет никакого образования киношного, да, телевизионного. Я ничего в этом не понимаю. Но я тоже так могу, да. Вот,
я практически уверен, у тебя получится лучше и интереснее.
Не, ну я просто как бы сниму и буду рассказывать. А вот здесь вы видите такую-то картинку, здесь происходит то-то, то-то, да. А вот здесь вот лежат трупы, и с них сняли одежду, да, потому что одежду можно продать, да, там и так далее. А вот здесь там то-то, то-то происходит. Ну, блин, это вот, знаете, вот режиссер, наверное, должен вот показать картинку, и всем все понятно. Или показать через диалоги, что всем все было понятно. Да, вот как вот в фильме «Мы смерти смотрели в лицо», там буквально 2-3 фразы, и уже вы понимаете, что все страшно голодают, да?
Это, как ты понимаешь, признак слабости творца, когда он вынужден что-то объяснять за кадром, да.
Не, на самом деле, там вот, если вы хотите хороший фильм «Облака», за который показывает все ужасы, причем это фильм, извините, брежневской эпохи, да, это «Мы смерти смотрели в лицо», там нет гор трупов. Там показано там, одна или две смерти всего лишь, но это показано так, что просто вообще действительно оторопь берет. Там показана именно взаимопомощь людей.
Да,
и там самое интересное, что тоже вот сейчас у людей такой стереотип, но это же Брежнев, это же застой, там блокаду, там нам Лубок сейчас какой-то покажут, там покажут какую-то фигню. Да, и в фильме. Одна из сцен, где происходит завязка сюжета, это то, что вот Олег Даль, он заходит в Ленинград, и первое, что он видит, это то, что мальчик, подросток, пытается продать золотые часы деда спекулянту за кусок хлеба. А спекулянту такой, блин, в шубе такой богатый, такой в шапке богатый, да, а мальчик слабый, он отдает эти часы, ему этот спекулянт дает там 100 грамм хлеба, и он говорит, ну, это же мало за золотые часы, он говорит, пошел вон отсюда, да, далее этого спекулянта бьет, мальчик возвращает часы, спекулянт убегает и приводит военный патруль. И он говорит, это вот он хотел отобрать часы у мальчика, и далее арестовывают. Далее арестовывают, у него целый. И он говорит: вот он спекулянт, да, то есть он далее еще оклеветал, да, вот главного актера. Его приводят в комендатуру, у него целый мешок тушенки и хлеба. Все такие: о, ну все с тобой понятно, да, сейчас мы тебя к стенке-то и поставим. И потом он говорит: это не только мои продукты, это мне дали товарищи с батареи, когда узнали, что я иду в Ленинград. И его комендант спрашивает: а что ты вообще в Ленинграде делаешь, военнослужащий, да, там в форме Красной Армии? Говорит, меня сюда послали для того, чтобы я нашел танцоров для создания ансамбля пляски 55-й армии. Угу. Такие, чё? Такие, ну.
Не рассказывай, пусть
посмотрит. Да-да-да. Но потом, как бы, все заканчивается именно через борьбу, через преодоление. Там все это заканчивается, в общем-то, счастливым, да. Фильм основан на реальных событиях, и там никакой не Лубока, там нормально все показано. Вообще, причем офигенно показано. Фильм, кстати, в два раза короче, чем вот эта вот фигня. Не этого, извините, а вот то, что вы видите, да, там что трейлер вы видели. Но за час они столько успели показать вообще. Идеологии, то есть, и никаких трупов на улицах, да, то есть, там, ну да, они там пару раз есть, но акценты не на это, то есть, ужас показан через поведение людей. Вот, ну, видите, у нас, к сожалению, все сводится к тому, что фонд кино дает деньги на какую-то херню, у меня другого слова нет.
Да, потом... Еще комиссия специально оценила
сценарий. Да, потом снимают вот это, Потом это проваливается в прокате, деньги государству не возвращают, деньги 65 миллионов освоены.
Деньги налогоплательщиков.
Да, это что-то народные деньги, да? А потом мы сидим и такие, типа, блин, а что происходит вообще, да? И разбираем, вот что мы, что Bad Comedian, разбираем, и вот получается, что разбор смотрит больше людей, чем посмотрел этот фильм, да?
Да, да.
Вот, но здесь тут его слили в интернет, да, то есть уже задолго до примера. Но мое личное мнение, что вот это нельзя показывать 27 января 2021 года, и вообще никакого января, никакого года вообще его нельзя показывать на большом экране, потому что это дешевая киноподделка, это просто оскорбление всех блокадников. Опять же, людей, которые не по своей воле и не по своей вине оказались вот в тех условиях, в которых они оказались. Просто оскорбление вообще всех жителей блокадного города и всех, кто его защищал. И вообще оскорбление всего советского народа. Все показаны какими-то дебилами, уродами. То есть нормальные фильмы только вот те, кто уже лежит мертвый. А все остальные действительно, типа, а что мне за это будет? Да, идите вы все к черту.
Я надеюсь, еще при нашей жизни заснимут документальный фильм под названием «Сволочи», где про всех этих говноделов подробно изложат. Какие же вы
вот
твари.
На самом деле уже пора. Да, то есть уже столько всякой. Просто столько всего наделали уже, это даже фильмами назвать нельзя, на народные деньги, и так все уже обгадили память предков. Что уже действительно, не знаю, у кого есть силы, напишите в прокуратуру. У меня просто нет силы времени этим заниматься. Вот. Да? Но я считаю, что на большой экран это выйти абсолютно не должно.
У нас теперь нельзя осквернять историю.
Да, вот, вот Владимир Владимирович сказал. Да. Но опять же, я говорю, что, скорее всего, вот нам не показали вот этот, ну, действительно, что там, ну, знаем мы из архива, что да, были девушки на оккупированных территориях, которые просто были вынуждены сожительствовать с немцами, чтобы выжить, да, потому что иначе бы они бы умерли голодной смертью, потому что немцы, они вообще не снабжали население оккупированных регионов, да, то есть вы тут как бы, вы вообще какая-то тут помеха, какие-то тут бегают какие-то...
Многие не в курсе, что в Ленинградской области оккупированной там было абсолютно то же самое, что в блокаду. То есть,
было
не
хуже.
Кормили никого.
Было вообще. Хуже. То есть, да. Здесь город хотя бы снабжал, да? Хоть чем-то, то есть, пытались, да? Если вот власть такая ужасная, они как бы хотели, чтобы все умерли, то они бы поступили как нацисты, да? То есть, просто никого не кормили. Вот, и, ну, вспомните смертность в городе Пушкине, да, там 90% смертность, там вообще никто не выжил фактически, да?
Да.
Ну, и опять же, наверное, в следующем фильме про блокаду нам покажут вот эти вот расчленные трупы на улицах, что именно вот, смотрите, тут же было людоедство, да, было, да, все это задокументировано вот в сводках НКВД того же самого, потому что НКВД, извините, это не только политическая полиция, да, это и милиция, это, извините, и пожарники, и...
Да.
И пограничники, это тоже НКВД, да? То есть, все эти сводки есть, и они опубликованы профессором Никитой Андреевичем Ломагином. В книге
«В тисках голода».
Да. Скоро будет переиздание очередное. Вот. Ну, а если вы хотите, чтобы нормальные фильмы выходили, то, пожалуйста, ну, хоть на Ленинградскую сиди тут издайте что-нибудь немного, да? Там камерная история, там никакой советчины нет. Там наоборот, что люди борются до конца, выполняя свой профессиональный долг. Основан на дневниках артистов, там фактически полностью вот дневники артистов и воспроизведены в фильме. Нет, но на вот это вот на это
деньги
65 миллионов,
деньги
да,
есть,
а да. На Ленинградскую сииту там, опять не же, копейки, бабушки-блокадницы да. Там сдают по 100 рублей. Замечательно, да. И вот мы имеем то, что имеем. Что государство выдает деньги на непонятно что, и потом там Bad Comedian собирает там кучу донатов за разборы. Ну, кстати, ему спасибо, что он хотя бы это делает, да, у него там
критичный... Донаты – это не важно.
Но не важно, да.
Ролики отличные.
Ролики отличные, да. И все вот рады донатить разборы, а нормальное кино не готовы донатить, да. То есть, очевидно, всех это устраивает сейчас на данный момент. Вот эта ситуация, что на какие-то такие народные проекты деньги собирают там по 50 рублей, по 100 рублей, да, а вот крупные проекты – это вот это то, что мы имеем.
Увы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спасаемся сами. Государство да. Нам в этом не помощник.
Ну, очевидно, такая у нас сейчас государственная политика. Да?
Спасибо, Владимир.
Вот, да. Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич.
Не смотрите всякую дрянь, не кормите
главное...
их, не давайте им денег, ни копейки вообще, ничего. Все эти прокаты, если это в прокат поступает. Игнорировать. Если это по телевизору вам будут
показывать, не показывайте.
Пишите блокадник. В прокуратуру без затей, блин.
пусть блокадникам просто не показывать, потому что это, ну, это просто оскорбление прямое. Люди уже все пожилые, и многие могут просто не выдержать, да, слягут в больницу и умрут. Зачем это? Зачем людям, вот, которые еще в начале своей жизни вот такое пережили, такой голод, да, еще в конце своей жизни еще посмотреть, как их всех изобразили уродами полными, какими-то нелюдьми и зомби. Пожалуйста, вот держите ваших родственников подальше даже от трейлера. Не надо, это слишком, это жестоко по отношению к ним. Вот.
На сегодня все. До новых встреч.
Да, спасибо, всего доброго. Вердикт. В кино ни ногой, ни копейки не заносить детям, блокадникам, пожилым людям и особенно советским людям не показывать категорически. И все дружно пишем заявление в прокуратуру по поводу нарушения Конституции. Да, там у нас же сейчас только что Конституцию вроде поменяли, да, что нельзя лгать о Великой Отечественной войне. И также можно задать вопрос прокуратуре, куда же дели все деньги на производство, если фильм, ну, даже фильмом это не назвать, снят вот так дешево, по-уродски. Ну, наверное, это все. Если хотите нормальное кино о блокаде, то поддерживайте Ленинградскую свиту. Спасибо, всего доброго.